Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда в это время начинаем листать наш американский дневник. Обсуждаем события, которые происходят в Америке, у нас в стране. Обсуждаем с вами, делимся своим мнением о характере российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию в наших странах, прежде всего у нас, в России, и как это в целом влияет на ситуацию в мире, как это влияет на характер международных отношений. Я, когда говорю, что мы начинаем листать дневник, я не, как говорится, не шучу, это буквально. Вот тот, кто смотрит у нас на Ютубе, вот это и есть мой самый дневник. Сюда я по старинке заношу все свои мысли, которые наберутся за неделю. И потом делюсь с вами, и, естественно, та информация, которую я получаю из Америки от своих коллег, американских журналистов, то, что я сам нахожу в англоязычной прессе, и не только в англоязычной. И я стараюсь с вами делиться, как я уже не раз говорил, неординарной информацией, которая практически не обсуждается в мейнстриме ни у нас в стране, ни в Америке. Мне кажется, что это гораздо будет интереснее, тем более я не раз подчеркивал на достаточно высоком уровне, подготовки нашей аудитории. У нас передача «Диалог». Как вы знаете, я всегда буду рад выслушать ваше мнение, ответить на ваш вопрос, а может быть, получить для себя новую информацию. Это тоже очень часто у нас бывает в подтверждении того, что я сказал ниже. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Америка скучать не дает. Огромное количество событий происходит, приятных, неприятных. Наверняка вы слышали о планах Амазона разместить более 3000 спутников, так называемый Кайпер, до 2029 года, чтобы создать свою глобальную систему контроля интернета. Я надеюсь, что эту информацию сейчас активно анализируют у нас в Роскосмосе, потому что это, что называется, по их душу все. Вот. Но прежде чем мы с вами начнем, я бы хотел у вас спросить, а знаете ли вы такого человека по фамилии Бернелл Тремор? Я убежден, что большинство из вас не слышали эту фамилию, это имя. Я хочу вам сказать, что огромное количество американцев о нем тоже не слышали. Хотя действительно, кого волнует судьба пожилого 68-летнего человека, который проживал в штате Вайоминг, в Милуоке, вот, и который был позавчера убит. Он тоже негр. Но, тем не менее, о нем ни одно средство массовой информации, кроме нескольких репортажей Fox Channel, никто не сказал. Этот человек был убит наемным убийцей. Он подкатил к нему на велосипеде, выстрелил ему в голову и уехал. Никто, ни CNN, ни MSNBC, ни CBS, ни New York Times, ни Washington, никто даже и подумать не мог. И не подумали даже о том, чтобы опубликовать какую-то информацию об этом. Да? И вы знаете, я вам скажу почему. Дело в том, что этот человек отличался от того же Джорджа Флойда, которого убил коррумпированный полицейский. У него было одно такое отличие, очень-очень-очень большое. Этот человек держал плакат. «Трамп в президенты 2020 год». Вот это его единственное отличие от Флойда. У него не было никаких... Он был общественный деятель, у него не было никаких приводов в полицию, его никто, собственно говоря, никогда не арестовывал, он не бросал своих детей, он не пытался убить свою беременную жену. Этот человек жил, это я говорю по тому, что я видел в локальных репортажах в штате Вайоминг, писали, и местное телевидение показывало его, как люди о нем отзывались. А потом человек выглядит достаточно, знаете, так, скажем так, такой старый хиппи, и я подумал, ну, может быть, это какой-то бродяга, вот. Может быть, это какой-то бродяга, может быть, что-то, так сказать, знаете, человек такой асоциальный, может быть, элемент в какой-то степени. Нет. И когда я услышал, как этот человек говорит, когда он объясняет местному журналисту, почему он, вопреки всему, хочет голосовать за Обаму, вернее, хочет голосовать за Трампа и говорит, кстати, критикует Обаму, которого он считает пустословом, то так понятно, что это человек неискушенный, в принципе, в такой общественной деятельности. То есть это был не человек, что называется, с улицы, который живет на улице, и которому заплатили, чтобы он, допустим, поднял этот плакат. Нет. Этот человек, более того, он говорил, что ему несколько раз уже угрожали, что он стоит в черном районе, штат Вайоминг, с плакатом Трампа в президенты 2020. Я сейчас ни в коей мере не хочу говорить о том, каким президентом будет или не будет, допустим, Трамп. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что человека убили не за то, что он там какие-то фальшивые деньги, так сказать, пытался реализовать или нарушал закон. Это человек, у которого не было никаких криминальных записей. Он просто стоял на улице и выражал, как он думает, реализовал свое право на первую поправку Конституции, свободу слова. За это он получил две пули. Скончался на месте. Поэтому здесь совершенно ясно и понятно, что что-то не так с Америкой. И очень многие журналисты сейчас это будет разворачиваться. Я убежден, что Fox Channel, вот канал, я уже видел, что они уже сделали, так сказать, объявление, они будут об этом говорить. Это, безусловно, говорит в целом о той ситуации, которая сейчас складывается в Америке. Абсолютная обстановка нетерпимости. То, что для Америки никогда не было свойственно. Никогда. Поэтому в данной ситуации мы можем только сожалеть о том, что происходит. И, конечно же, скончался. Еще одна новость, которую вы, может быть, узнаете позже. Наверняка будут говорить. Скончался конгрессмен Джон Луис. Скончался от рака. Скончался в достаточно преклонном возрасте. Почему я обращаю внимание на смерть этого человека? Естественно, мы сейчас организовываются очень такие торжественные похороны. Вот. Он был представителем от штата Алабама. Вот. Две вещи, которые меня здесь заинтересовали, и тоже, которые в очень большой степени говорят о ситуации в Америке. Джон Луис – это достаточно известный человек, он соратник, последний из могикан. Вот в прошлый раз мы с вами говорили об Оливии Хэвиленд, знаменитая Мелани из фильма «Унесенный ветром». Я тогда говорил в прошлый раз, что это последний из могикан, скажем так, из того еще довоенного периода Голливуда. Вот Джон Луис – это был тот последний человек, который был активистом в команде Мартина Лютера Кинга, которые совершали знаменитый «Миллионный марш». Он стоял рядом с Мартином Лютером Кингом, когда тот говорил свою знаменитую речь «У меня есть мечта». Вместе с Розой Спаркс, вы знаете, это известная женщина, простая, собственно говоря, работница, та самая Роза Спаркс, которая вошла в автобус в штате Алабама и которая отказалась сесть на те места, которые были уготованы только неграм и цветным. Вот. Она села там, где сидят белые, и это, собственно говоря, послужило, знаете, таким... Но это поводом, конечно, для вот широкого движения за гражданские права, потому что ее высадили из автобуса, и в знак протеста все ее друзья, да и, собственно говоря, все черное население Алабамы, оно стало бойкотировать государственные институты. То есть автобусы, шофера, прислуга, полицейские, там некоторые, которые были сотрудники государственных учреждений, все негры не вышли тогда на работу. Это было фактически паралич всего штата. И вот так началось вот это знаменитое движение за гражданские права, которое закончилось потом определенными, конечно, уступками, но американцы помнят, что это движение закончилось тем, что убили Мартина Лютера Кинга, а потом убили одного из тех людей, которые активно поддерживали это. Это Роберт Кеннеди, 67-й год. Он тогда был министром юстиции, он, так сказать, вернее, он был тогда конгрессменом уже, и он поддерживал это движение, и он был убит. И вот, собственно говоря, это как бы завершило эту эпоху вот гражданского неповиновения и движения за гражданские права. Вот. Но вот похороны хорошо, ладно, человек этот умер, и, так сказать, земля ему пухом, это действительно был достойный человек, я помню его в 90-е годы. Этот человек никогда не шел на поводу у либерального тусовки, скажем так. И вот поэтому появление на его похоронах Обамы, президента Обамы, оно вызвало такую неоднозначную реакцию. И уж тем более все фактически возмутились тогда, когда Обама, стоя над гробом этого человека, которого, так сказать, он ему, как говорится, годится в сына, Обама ему годился в сыновья. И Обама тогда еще непонятно, его родители тогда еще встречались друг с другом, когда этот Джон Луис уже боролся за права негритянского населения. Этот человек стал говорить, ну как вы думаете, он что, стал говорить какие-то важные слова об усопшем, что обычно говорится во время поминок. Нет. Он стал говорить о том, какой плохой Трамп. Он стал говорить о том, что мы должны объявить бойкот, если Трамп задумает перенести выборы и так далее, и так далее, и так далее. То есть это вообще-то, конечно, было... И еще что больше всего возмутило, именно негритянское население. Потому что Обама, это было очень смешно, он пытался пародировать, я даже не знаю, или, так сказать, пытался... в какой-то степени подстроиться под знаменитый южный акцент английского языка. Вот он очень принят в южных штатах. И он пытался говорить вот с такой певучей, такой вытяжкой, знаете, как обычно говорят южане. И все на него смотрели, потому что человек, ну, никакого отношения к югу Соединенных Штатов никогда не имел. Родился где-то в Гонолулу. Вот, так сказать, к рабству как таковому его предки никогда не имели отношения. Мама у него белая, так сказать, абсолютно женщина. Папа, как вы знаете, сам из Африки был. Причем он, в отличие от его предков, не на торговом рабовладельческом корабле приплыл в Америку, а прилетел туда учиться на шикарном лайнере, где и познакомился со своей будущей женой. Так что поэтому все это выглядело очень смешно, а самое главное, это выглядело очень пошло. И противно. Я вот сколько смотрел, это было, конечно, совершенно... Тут уже и не только вкус, просто здравый смысл элементарно изменил ему. Это, конечно, ужасно. Такер Карлсон, известный. Так, у нас есть звонки уже, да? Давайте я буду по ходу говорить о том, что происходит, но и буду брать ваши звонки. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, это Слава. Ну, я, честно сказать, не вижу никаких... отличие между Соединенными Штатами Америки, то, что происходит в Российской Федерации, одно и то же, уже 7-й месяц, обули, в общем, наши прекрасные американские и русские лица в намордники, и ждите, и, то есть, и подыхайте в этих намордниках, дистанция, никакого просвета, масочный так называемый режим, вот добровольцы будут. Короче, я лично предвижу войну намордников между безнамордниками. То есть два класса в мире сейчас. Те, кто в намордниках, так называемых, масках, и те, которые будут принуждать носить. Вот все.
Хорошо, вот спасибо. Главное. Спасибо, Святослав, спасибо. Я очень сожалею, что вы так думаете. Единственное, что вы знаете, мне так кажется, я, конечно, не специалист в медицине, но мне так кажется, что те, кто будут, как вы говорите, без намордников, я позволю себе все-таки сказать, в масках медицинских ходить, то им и воевать особо не нужно, потому что тот, кто не соблюдает этот режим, подвергает свою жизнь без всякой войны опасности. И я думаю, что это совершенно недопустимо. А ваше высказывание, оно достаточно радикальное, но, на мой взгляд, оно абсолютно беспочвенное. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Угу. Здравствуйте.
Знаете, вот, конечно, в США ситуация достаточно, так сказать, мало оптимистичная. И 150 тысяч уже умерло от этого ковида. Да. И все-таки Байдена опережает и экономический, так сказать, кризис. Но вот я хотел бы, может, перекинуть мостик и сказать, что при всем при этом связать вот две вещи. И в Белоруссии, так сказать, достаточно сложная ситуация. И новый посол сейчас США направляется в Белоруссию. И известно, что вот их пресловутая там Red Corporation тоже в своих планах мечтает оторвать Беларусь от России и так далее. Вот такая именно внешнеполитическая проблема, что, может быть, они вот даже уже падая в могилу, США, так сказать, вот с левой рукой из могилы...
Я понял, да. Вы совершенно правы по поводу ситуации в Беларуси. Я бы хотел сказать, уважаемые радиослушатели, мы с вами обязательно коснемся. Давайте подождем немножко, потому что события там развиваются достаточно нервозно. Но я вам гарантирую, что мы еще вот в ближайшие, на следующей неделе, я надеюсь, уже будет информация, потому что я работаю над этим. Вы представьте себе, не можете, какие уши торчат сейчас там в Беларуси. Какие уши и чьи уши там торчат. Мы с вами будем удивлены, и мы узнаем еще очень-очень много о том, что там происходит. А то, что сейчас там делается ставка в Беларуси, да, но я хотел бы сейчас, как ни странно, сказать, вот обратиться к нам, Кася, вот посмотрите и давайте учиться. Вот совершенно правильно, уважаемый радиослушатель, сказал, ну уже там одной ногой они бог знает где, уже у них там страна рассыпается. Нет, но тем не менее, тренд, как же так? Появилась возможность. Белоруссия, вот уязвимая, что-то там происходит. Обязательно туда, нового посла, новые посулы, новые дипломатические, новые политтехнологические цепочки выстраиваются. Понимаете, в чем дело? Ну вот это, как говорится, есть вещи, которые неприходящие. Я уж не знаю, что должно случиться в Америке, чтобы они в конце концов собой занялись. Нет, вот у них сейчас Белоруссия. Это правильно. Да, очень многие сейчас средства массовой информации в Америке уделяют этому внимание. Давайте еще возьмем звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Это Игорь, Москва.
Да.
Я хотел по поводу, вот вы сказали сейчас, 150 тысяч умерло, да? А вот совсем перед, вот недавно, как, ну как недавно, вот когда еще в 2019 году только начиналось, когда вся эта вот эта вот вся эта самая болезнь, а я где-то прочитал, тоже в американском, кстати, журнале, там что-то с природой связано. И там говорилось про то, что 80 тысяч умерло только от гриппа в Америке. Буквально там в течение 2 или 3 месяцев. А здесь, считайте, за полгода, как бы, да, и вот такая цифра.
Я понял, что вы говорите. Дело в том, что вы, пожалуйста, делайте поправку. Дело в том, что сезонные заболевания гриппа и все, что с этим связано, это, как говорится, понятно. Мы сейчас с вами говорим о том, что это только от этого дополнительно умерло людей, понимаете? Помимо всего прочего. И мы с вами, если рассматривать, я не хочу сейчас в медицинскую составляющую уходить, углубляться, потому что я не специалист, и у нас есть огромное количество специалистов на нашей радиостанции, которые говорят вам об этом. Я убежден, что вы слушаете их. Но надо в комплексе брать, потому что, вот, допустим, опять же, Такер Карлсон, известный журналист, он говорит, что мы должны защищать нашу систему от революции. Дело в том, что очень многие журналисты в Америке, они сейчас говорят о том, что в Америке происходит настоящая революция, понимаете? Вот они используют это слово. Я в свое время 2 месяца назад сказал, такой бросил тезис, тот, кто слушает наши передачи, вы помните, я сказал такой «Welcome to the revolution». Это такой американский, знаете, такой голливудский, залихватский лозунг «Добро пожаловать в революцию». И тогда многие из вас и мои коллеги говорили, ну ты палку не перегибай, что там за революция? Но вот американцы уже говорят об этой революции. Поэтому мой совет, вы можете, конечно, согласиться со мной или нет, уважаемые радиослушатели, но не рассматривайте пандемию, вот эту эпидемию отдельно. Посмотрите, что происходит в обществе. Посмотрите, каким образом развивается общество. И экономически, и политически. Посмотрите, как это влияет. И психологически на людей это влияет. И это не только, конечно, в Америке. Я не хочу сейчас как-то обосабливать это. Но мы с вами прекрасно же видим, что увеличивается депрессия. Вот недавно я совершенно прочитал в датском издании. Датчане написали по поводу... Давайте вот не мое мнение, допустим, не мнение там наших журналистов. Датчане написали, это Jyllands Posten такая из газеты, там она англоязычная, я читал англоязычный вариант, они приехали в Калифорнию, и они спрашивают, ну Калифорния это такой, знаете, солнечный штат, там 320 дней в году солнца, вроде бы все. Они говорили, что это абсолютно депрессивно сейчас, они говорят, мы не узнаем Калифорнию. Они делали опрос там, 12% только удовлетворены ситуацией, которая сейчас там происходит, понимаете? Они были ошеломлены, когда вот на Санта-Барбара, вот эти пляжи знаменитые, на Беверли, Hills, где стоят там супермиллионные какие-то особняки. Сейчас там выстроилась такая километровая линия из палаток. Люди, которые лишились своего жилья, они сейчас поселились, потому что это общественная зона, пляжи, да, вот кромка воды. Они там, так сказать, вынуждены разбивать палатки и живут сейчас там. Вот о чем идет сейчас речь. Давайте еще возьмем, у нас полная линия, давайте будем отвечать, потом продолжим наш... Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль. Спасибо за передачу. Интересно, очень всегда вас слушать. Спасибо. Вы знаете, вот я не помню, какое агентство проводило исследование общемировое, и там высказались там 56%, по-моему, то, что вот именно капитализм, кроме как вреда, так сказать, ничего не приносит, то есть и пользы никакой. То есть, ну как бы там ничтожный процент только высказался, то, что там что-то положительное дает. Там. Вот. Первый вопрос. А вот второй вопрос. Вот эти 30 тысяч спутников, так сказать, как вы говорите...
3 тысячи.
3 тысячи. Ну, ведь не только Amazon, там и там еще там какие-то компании, так сказать, обеспечить спутниковый аппарат. Ведь вот это высокочастотное излучение, там 5G и прочее, оно уже испепелит в конечном итоге, то есть уничтожит саму жизнь на Земле. Они, то есть они как бы с собой хотят...
Я понял, да, то, что вы говорите, да. Я не знаю, я не хочу сейчас вот уходить в дискуссию, там, социализм, капитализм в данном случае. Я думаю, что мы с вами... Это настолько все условно. Я вам хочу сказать, что, прожив достаточно долго в Америке, я более социалистического государства не встречал в своей жизни. Но это было в 90-е годы, понимаете, тогда. Я уже не говорю о там Швеции, это уже я так понаслышке, я недостаточно долго там был, чтобы анализировать там это. Но вы знаете, что очень многие специалисты говорят о том, что именно социалистический уклад общественной жизни, не экономики, может быть, в такой степени, а именно общественно-политической жизни, он свойственный для многих скандинавских стран. Это все очень и очень условно. Мне кажется, что можно жить в социалистической стране и быть несчастным, и наоборот, это не имеет никакого значения. Речь идет все-таки это о нас, об обществе как таковом, о социуме, который контролирует или не контролирует свою жизнь. И от правительства, безусловно, от правительства. Понимаете? Тот, кто с нами, тот, кто жил здесь, вы прекрасно понимаете, видите разницу. Когда был Горбачев, когда был Ельцин, когда стал Путин. Пожалуйста, это, как говорится, вам решать, когда лучше. И тут кто-то звонит, говоришь, 90-е годы было лучше. Я вот слышу очень часто из некоторых ресурсов, как хорошо было в 90-е годы. Но я хочу этих людей спросить, вы что курите вообще, ребят? Какую травку курите, что 90-е годы для вас стали лучше вдруг? Вы с какого, как говорится, я не знаю, как говорил Остап Бендер, с какого класса гимназии вас выгнали? Так, давайте ответим еще на вопрос. Слушаю вас. Добрый вечер.
Михаил, да, здравствуйте. Ну, я бы не к правителям привязывался все-таки, а к цене на нефть, потому что, собственно, не мы определяем, как мы живем. А вот если купят у нас наше земляное масло, хорошо живем. А не купят, ну, сразу живем плохо. Потому что вот если посмотреть все вокруг, вот просто вот любой человек вокруг себя оглянется, будет понятно, что все вокруг нас куплено за доллары. В Китае, там, в Европе, там еще где-то. Да? А что мы производим, чтобы эти доллары получить?
Можно вас спросить? Можно вас спросить? Скажите, пожалуйста, вот недавно у нас верфи заработали, мы корабли строим, ледоколы.
Да.
Сколько?
Да, очень хороший вопрос.
Сколько
кроме
там?
Нас никто ледоколы не строит, потому что они никому нафиг не нужны. Северный морской путь, к сожалению,
я понял.
Не заработал.
Я все понял. Голод. Значит, послушайте, пожалуйста, меня, уважаемый радиослушатель. Значит, давайте мы с вами так говорим. Лихорадочно сейчас закладывается один, так сказать, в строю. Лихорадочно Америка сейчас строит атомный флот свой. Даже там не атомный, два ледокола сейчас, они один со стороны, и два они лихорадочно захватывают. Северный морской путь, он уже работает. Не так, как может быть нужно, но он уже работает, он уже идет. Я вам скажу более того. Сейчас Америка активизировала свои действия в отношении Гренландии. Опять встает вопрос о выкупе. Опять обращается к Дании по поводу этого. Потому что они прекрасно понимают, что создается достаточно серьезный коридор и в Европу, да, может быть, даже и в Америку, вот через Северный морской путь. Поэтому, пожалуйста, недооценивайте. И я хочу вам просто сказать еще, я очень часто слышу подобные, ну, казалось бы, критические замечания. Но вы оглянитесь немножко вокруг себя. Вы же правильно сказали, оглянитесь. Ну, вы по Москве пройдите и оглянитесь. Посмотрите, что происходит в Москве. Съездите в наши города, вот которые я был, допустим, которые я видел и которые меня просто поразили. Ну, не верите мне, Макаревичу Андрею, вот недавно он, так сказать, уж на что, так сказать, критик нашей власти. Съездил недавно по Малому нашему Золотому кольцу, сам обалдел, что какие города. Съездите в Кострому, съездите в Ярославль, съездите в Казань. Съездите, посмотрите, каким образом там живут люди, как это. Я не хочу идеализировать. И, может быть, сейчас люди, которые там живут, они могут, так сказать, сказать о своих проблемах каких-то. Но я помню и Кострому, я помню и Ярославль. 20 лет назад, когда я уезжал, вот в конце 90-х годов, я приезжал в отпуск, и я видел, что там происходит сейчас. Но вы немножечко объективно к своей стране будьте, по крайней мере. Я не говорю уже о ком-то другом. Давайте еще один возьмем звонок перед перерывом. Слушаю вас.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Ну, я хотел бы присоединиться вот к предыдущему товарищу, потому что это все $150 стоило нефть, поэтому все получили деньги. А сейчас не будет этих денег, и опять все скатится в нищету так же быстро, как и возродилось.
Я понял, хорошо. Хорошо, ладно, цена за нефть, да, у нас? Еще успеем взять? Нет? Все, сейчас интереснейший выпуск новостей, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Продолжаем листать наш американский дневник. У нас передача «Диалог». СМС 925-888-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Я прошу вас, уважаемые радиослушатели, высказывать свое мнение, задать вопросы именно по американской тематике или связанные с какой-то ситуацией. Я просто более полно и более рационально смогу вам здесь помочь в каких-то сферах. Я не отношусь к категории политологов, которые все обо всем знают. Поэтому давайте будем придерживаться именно этого направления. Позвольте зачитать ваши послания здесь. Вот Николай пишет, недопонял, что вас встревожило в информации о размещении спутников Амазоном. Чем больше спутников, тем лучше. Ну да, безусловно, только спутники эти, они будут зависеть абсолютно не от нас, и, скорее всего, неизвестно, что они будут там делать, и что они будут выяснять, и каким образом они там будут работать. Я думаю, что мы не можем так спокойно к этому относиться. Так, Василий, почему полицейский, который убил Флойда, коррумпирован? Может, он просто негров не любит или просто у него что-то в жизни случилось? Ну, психанул. Ну да, психанул немножко. Ну, психанул, убил кого-то. Вы знаете, как правило, так вот всегда и бывает. Да, Ефремов психанул. Вот у нас там этот историк-культиватор, который расчленил свою любовницу, аспирантку, тоже психанул, наверное. Да, нервы, нервы. Чего мы к этим людям так... Наверное, здесь гораздо все сложнее. Так, вот Трамп, Николая достал, придурочный Трамп. Андрей, Россия сама своих союзников отталкивает от себя и проигрывает на внешнеполитической арене. Самый крупный проигрыш — это Украина. Согласен, в принципе, Андрей. Да, я не могу сказать, что мы отталкиваем, но то, что мы внимания им не уделяем, так это уж точно. Николай опять же пишет, может, нам лучше внутренними делами заняться, а то в Сирии, в Ливии, в Венесуэле. Николай, вы знаете, и Сирия, Ливия, Венесуэла — это все наши дела, как ни странно. Я понимаю, что это звучит немножко залихватски, но поверьте мне, что мы ведь в Сирии и в Ливии решаем свои проблемы, поверьте мне, в очень большой степени. По крайней мере, я придерживаюсь такого мнения. Вот у нас даже мигранты из Кореи пишут. Вот, никакой депрессии у него не ощущается. Отлично, видите. У нас здесь... Так, Николай, я вообще не курил, но в 90-е было лучше. Николай, ну тогда лучше закурите. Тогда, наверное, у вас фокус, как говорится, сойдется, и вы будете более реально смотреть. Я сейчас не говорю уже такие мелочи, как доход на душу населения в то время, валовый продукт тогда, криминальная обстановка, ну и все, что с этим связано. Танцующий, пляшущий, дирижирующий президент, иногда трезвый. Ну, пожалуйста, это тут вопрос такой. Крёл пишет, вот я из Рыбинска, и тут дыра. Ну вот тебе. Крёл, ну как это дыра-то? Рыбинск наш. Объединение «Сатурн». Точнейшие, высочайшие технологии для оборонки нашей, для всей. Красивейшее место, монумент, памятник Волга. А какой у вас хороший дом художника, я вот помню. Авиационный колледж, у вас здания какие красивые остались, старые, купеческие. Ведь это же раньше был центр зерноторговли. Крёл, вы либо не из Рыбинска, либо вы просто не любите Рыбинск. Вот если вы в Рыбинске действительно там, вот, это же Волга, господи. Ну вот сейчас после программы, а может быть даже сейчас прямо можете... перестать слушать, выйдите, прогуляйтесь. У вас же, я не могу сказать, что что-то особенное, но, по крайней мере, город ваш произвел очень приятное впечатление. Посмотрите немножко, может быть, вам понравится. Я так думаю, что должно быть. Так, Сергей пишет, вот и людей таких не переубедить. Ну, да, Сергей, мы здесь, как говорится, с вами, знаете, что делаем. Мы здесь все-таки все учимся, так что... Ничего здесь страшного нету, так что, а люди должны свое мнение высказывать. Когда они высказывают, то в такой вежливой, интеллигентной форме. Ну, тогда Беларусь — это американские дела, Николай опять не понимает. Да, Беларусь — это тоже. Так, хорошо, давайте у нас линия, давайте возьмем звонки еще. Слушаю вас, уважаемые радиослушатели.
Алло, вечер добрый. Вечер. Ну, я немножечко, может быть, не по теме отступлю. Знаете, за последнее время, что удивляет, выезжаешь за Московскую область, вот последнее время... Там год, два, три. Смотрю, все засеяно. Поля распаханы. Не везде, конечно. Дороги на удивление, они действительно делаются по сравнению с 90-ми годами. Возьмите трассу, там, М5, она сейчас в ремонте.
Я понял, да, вы, извините, что я вас перебиваю, вы правильно говорите, я не хочу, давайте не будем идеализировать ситуацию, но вы понимаете, в чем дело, ну, самую худшую дорогу, которую я видел в своей жизни, это... Вот на это время, это было не в России, это было в другой стране. Вы можете даже догадаться, какой, не хочу просто вам говорить. Но это же все относительно. Но с другой стороны, не замечать изменения, которые у нас происходят, при всей сложности, при всей трудности, при всем чиновничьем произволе, при всей той некомпетентности, которую наши чиновники иногда показывают, и правительство которого, и финансовый блок, который говорит, пренебрежение к нашей валюте, пренебрежение к интересам вкладчиков, там огромное, сейчас можно перечислять это всего, но послушайте, но это наша страна, ну что делать, нам нужно здесь жить, нам здесь нужно изменять это все. В Америке ведь тоже не сразу, они от стреляющих ковбоев, так сказать, налево-направо пришли, так сказать, к Амазонам и Гуглам, они ведь строили тоже это. За достаточно короткий промежуток времени. Но давайте мы перестанем, так сказать, только, я не знаю, ну, полоскать, так сказать, грязное белье и каждый раз, так сказать, искать, как там в свое время президент сказал, выковыривать, так сказать, козявки и размазывать по бумаге. Ну, такое было сравнение. Ну, давайте немножко позитивно посмотрим, ну, попытаемся, по крайней мере. Вот так прямо плохо, вот так прямо это... Ой, я помню, когда мне приехал мой американский коллега, мы с ним пошли в магазин наш сетевой такой, в большой, там, купить продукты, он чуть не обалдел просто. Он говорит, как это все? Но я его успокоил, я говорю, не волнуйся, я говорю, только за валюту здесь продается. Ты приготовь, я говорю, доллары, здесь рубли не принимают. Но у него супруга русская, она сказала, перестань издеваться над ним, мы ему сказали, конечно, хохотали мы все вместе. Ну, послушайте, не сотворите себе кумиров. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Да-да-да, слушают вас, говорит.
Александр.
Да, Александр.
А вот не подскажете, вот насчет Ливии и Сирии, я все понимаю, согласен. Вы мне объясните про Венесуэлу, зачем это нам? То есть там такая нагрузка за какую-то более там немножечко другую...
Значит, я понял вас, да, Александр. Значит, посмотрите.
Нагрузка расходов какая.
Я понимаю. Расходы, я понимаю, что вы говорите, и, безусловно, расходы, но там есть и прибыль. Она есть, это существует. Я сейчас не хочу вдаваться, я не специалист, просто не знаю, но я это знаю. Я хочу сказать вам по поводу Венесуэлы следующее. Просто факты. А вы вот посмотрите, как и наши радиослушатели, пожалуйста, вы оцените. Как вы думаете, где находятся самые большие мировые запасы нефти? Это не Саудовская Аравия, это не Америка, это не мы, конечно. Это Венесуэла. Правда, там тяжелая нефть, но там ее больше всего в мире. Это раз. Второе. Стратегическое положение. И Китай, и мы там присутствуем сейчас. Китай инвестировал там десятки миллиардов долларов, и мы тоже там находимся, именно потому, что это уже непосредственно в близости к Америке. Мы там решаем, помимо наших экономических, еще огромное количество других вопросов, проблем, которые там существуют. И Америка очень нервозно относится к этому. Поэтому здесь это не только вопрос выгоды и выгоды, как таковой выгоды, хотя она там есть, безусловно. Вот. Там еще, помимо всего прочего, геополитические наши стратегические интересы. Потому что мы не можем себе позволить каждый раз на наших границах отбиваться от наших друзей заокеанских. Надо и они, чтобы немножечко пощекотали себя. С нашей помощью, конечно. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ростислав. Да. Я к позавчерашнему вашему замечанию, что американцы не обаятельны, замечу, что вот у Кондолизы Райс было вот так редко встречающееся обаяние Южного Бронкса или Пуэрто-Рико, хотя она там никогда не жила. Но,
нет, у нее ямайские корни, у нее ямайские корни, по-моему.
Угу. Да, вот. А вопрос, скажите, вот я хочу по поводу особенностей речи политиков, вот у нас и у них, хочу спросить, вот в высказываниях американских президентов, что вас удивило? Меня очень удивило, что там как-то до пандемии назвал город Балтимор крысиной норой. И вот если бы на «Говорит Москва» есть же программа про современный язык, вот сравнить высказывания вот хозяев там Белого дома в Вашингтоне и Кремля в Москве, вот не кажется ли вам, что в американском Белом доме более живой язык, а у нас уже 20 лет общие абстрактно-поучительные речи, которые практически ни о чем?
Я хочу вам сказать, вы совершенно правильно говорите, я сейчас опускаю, интонации и разговор, там, допустим, Ельцина, как он говорил и что это, я должен сказать, что речь Путина, И насколько я вижу по журналистски, те статьи, которые он пишет или которые ему помогают писать, но я, насколько слышал, он сам их пишет, вот, они достаточно интересны. То, что касается, но это давайте мы оставим, тут уже у нас филологов много, то, что касается английского языка там, у Трампа типичный так называемый вот север, да, новый английский, так сказать, язык. Да, он воспитывался, рос именно вот северо-восток Америки, да. У Обамы, у него достаточно хорош, потому что он очень много времени провел в Чикаго. Он, в принципе, был хороший очень оратор, как таковой. Но то, что вот он пытается сейчас с южным акцентом говорить, такой более певучий английский язык. Я вам хочу сказать, что я, когда первый раз приехал на машине, мы ехали в Техас, в Алабаму, я остановился, чтобы спросить, как проехать к месту. Там в Алабаме очень красивейшая такая резервация индейцев Чироки. Ну, такая она, конечно, бутафорская немножко, но очень красивое место. Я помню, остановился спросить дорогу. И я был поражен, потому что когда я зашел, и когда я спросил, так сказать, девушку, как мне проехать туда-то, она на таком языке, южным акцентом заговорила, что я еле-еле ее понял, и фактически не понял, я ее попросил уже показать на карте, потому что, и мне было ужасно стыдно, потому что я к тому времени уже достаточно долго жил в Америке, но когда я приехал к своим друзьям, когда я вернулся в Нью-Йорк и сказал своим знакомым, американцам, сказал, я говорю, вы знаете, вот такая ситуация, они говорят, послушай, говорит, тебе нечего стыдиться, потому что мы этих людей тоже не понимаем. И я прекрасно помню, допустим, как Джордж Буш младший, как он говорил по-английски, он же техасец, он говорил, когда он был губернатором штата Техас, и сравните, допустим, как он стал потом говорить. Это целая была, знаете, такая школа, логопея, не знаю, кто там с ним работал, ему исправляли этот акцент. Поэтому вот это, так сказать, мастерство ораторское, оно заложено, и в этом отношении американская традиция, она, на мой взгляд, она в лучшую сторону выделяется по сравнению с нашей, потому что среди наших политиков мы можем по пальцам просто пересчитать людей, которые говорят действительно отлично, хорошо выражают свои мысли. Вот, потому что даже очень достойные люди у нас сейчас, к сожалению, совершенно над этим не работают. Но это уже вопрос политтехнологии, к этому надо стремиться, это надо обращать внимание. А то, что наш президент достаточно хорошо говорит, и, кстати, некоторые его сподвижники, которые учили в школе КГБ, так потому что там в советское время этому, скажем так, предмету уделялось первостепенное внимание. Потому что вот манера речи, то, каким образом вы говорите, имела огромное значение тогда. Поэтому, я думаю, наш президент, он себя так, и некоторые его приближенные, вот, соратники, они поэтому себя достаточно хорошо чувствуют сейчас, так сказать, вот в общеполитическом пространстве нашем. Так, давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Рафаэл Никитович. Геннадий, Москва.
Да,
вопрос. Комментируйте.
Пожалуйста.
И вот в Америке могут же вызвать там президента действующего в Конгресс для отчета или там это, что сейчас показывают там Цукерберга, там встретят там владельца Амазона. И у нас могут ли вызвать в суд там, не знаю, там, или опять что там, чтобы отчитаться перед парламентом. Вот что расстраивает.
Я понял. Значит, я вам хочу сказать, извините, пожалуйста, я сразу вам скажу, президента вызвать, как вы говорите, не могут. Он не придет туда. Президент является представителем исполнительной власти, Конгресс является законодательной властью. Президент читает свое послание, обращение, но это традиционные вещи. А вызвать его куда-то не могут. Могут ли его вызвать в суд, допустим? Безусловно. И я вам скажу более того, это было при Билли Клинтоне. Он отвечал, но один раз он, по-моему, отвечал на вопросы специального прокурора по делу Моники Левински. А после этого это адвокаты его, так сказать, приходили, и они отвечали уже вот по тем обвинениям, которые выдвигал прокурор. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, тогда это было достаточно серьезное дело, оно не касалось, ну, как говорили республиканцы тогда, что это не о сексе, а это о том, что Билл Клинтон соврал под присягой. Вот это было федеральное преступление, и поэтому Билл Клинтон был подвергнут, так сказать, жесточайшему такому перекрестному допросу. Вот. Это было его желание, но он мог бы этого не делать, потому что все-таки у президента есть определенный иммунитет. И в целом я хочу сказать, я понимаю, о чем вы говорите, и я, в принципе, с вами солидаризируюсь. Не должно быть у нас запретных таких каких-то, знаете, тем обсуждать. У нас не должны быть какие-то, знаете, неприкасаемые в этом плане. Но я не думаю, что форма демократии, уровень демократии или свободы определяется тем, могут вызвать президента или не могут вызвать президента. Могут они там что-то сделать? Вот, допустим, попробуйте королеву Англии, вызовите куда-нибудь ее. Да это же вам никто не даст этого сделать, никогда. Есть определенные традиции в каждой стране. Я не говорю, что они хорошие или плохие, может быть, их надо изменить, но, тем не менее, это для меня, по крайней мере, это не показатель. Есть более важные камертоны, есть очень более важные индикаторы того, в каком состоянии находится общество. Я, кстати, сейчас вам, уважаемые радиослушатели, это говорю, и ни в коей мере не говорю, что у нас все нормально. Огромное количество проблем и огромное количество абсолютно недопустимых вещей и в законодательной, и в судебной власти, и в исполнительной, и в законодательной. И мы с вами будем обязательно об этом говорить. Если вы, уважаемые радиослушатели, знаете, все наши передачи мы с вами обсуждаем и критикуем абсолютно. У нас нет и президента, и правительства, и премьер-министра, и всех остальных. Если это в моей компетенции, я с удовольствием об этом говорю, неоднократно причем. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло.
Да-да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, вы знаете, очень мало встречается в Америке журналистов американских. Вот я слышал очень давно, лет 10 назад, Гордон Дафф, такой себе журналист, очень известный, и он расследовал именно убийство, которое происходит, дикие убийства в Америке. И это идет по плану, идет спецслужб. Именно озлобление народа, убийство в кинотеатре. Тут же приехали полиция, скорая, через 60 секунд приехали, или 90 секунд. И он развивает такую идею, что есть такая программа «Пленники». Это уничтожение именно народа друг друга, чтобы они боялись и были постоянно в страхе держать. Вот это,
да, я понял, да. Извините, пожалуйста, я понял, о чем вы говорите. Это 60 минут передачи вы говорите, да. Это, ну, такая конспирологическая немножко теория. Она, нам, вот насколько я могу знать, она не имела своего подтверждения, что это действительно было инспирировано службами там, специальными. Это. При всем при том, что и ЦРУ, и ФБР, особенно сейчас, вот их действия сейчас в Америке, это абсолютно деструктивное. Я с этого... В этом отношении я с вами согласен. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это говорит Москва?
Да, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Угу. У меня такой вопрос. Вот вы говорите, суверенитет наш, наша Россия, угу. Но в то же время весь наш финансовый блок на цирлах бегает в родное США отчитываться. Дерибаска. Кому должен раз в квартал, если не ошибаюсь, отчет писать?
Я вот с вами, я понял, вы совершенно правильно говорите по поводу этого. Это мы неоднократно, кстати, говорим об этом. Вы слушаете нашу передачу. Мы неоднократно говорили о тех проблемах, которые у нас возникают по вине нашего финансово-экономического блока. Мы неоднократно упоминали Силуанова, Набиуллину, бывшего премьер-министра Медведева, Кудрина и остальных, так сказать, людей, которые, на мой взгляд, ответственны за то бедственное положение, в котором мы все находимся. То, что касается Дерибаски, который вынужден был свои активы уступить, я вот просто удивляюсь, вы здесь правильно подметили, я просто удивляюсь, вот как этому человеку, ну, не противно, что ли? Но все-таки ты же миллиардер, но ты же там каким-то способом заработал эти деньги. И сейчас ты вот так унизительно, Ну, сделай ты какой-то широкий шаг, а, ну, сделай ты как-то, я не знаю, ну, вот пальто не надо, знаете, ну, что-нибудь такое. Ну, у тебя 15 миллиардов, а ты перед какими-то, я не знаю, полупродажными чинушами из Международного фонда, из, так сказать, Уолл-стрита, ну, прогибаешься, ну, по полной программе, а. Ну, гордость какую-то миллиардерскую надо иметь. Вообще, какие-то стандарты надо миллиардерам вводить, знаете? А то они иногда себя ведут как-то очень неподобающе. Ну, где этот дух русский, купеческий, а? Ну, плюнь, так сказать, ударь ты кулаком по столу, скажи, да пошли вы все, чтобы я еще под вашу дудку плясал. Всю компанию переписал там на кого-то, чтобы под санкции не попасть. Санкции, видите ли. Ну, хорошо, у каждого свои приоритеты. Давайте еще ответим на вопрос. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый день.
Да.
Вот давно пытаюсь до вас дозвониться, меня Кирилл зовут.
Да, Кирилл.
По поводу Америки и вот слово «революция» прозвучало.
Да.
Вот хотел бы уточнить, что революция – это когда один класс меняет другой.
Угу.
А, ну, вот 17-й год наш – это характерный пример.
Да.
А то, что сейчас происходит или может произойти гипотетически – это переворот, когда одна элитарная верхушка придет на смену другой. И по большому счету ничего не поменяется.
Вы знаете, я с вами согласен совершенно в вашем определении революции. Я не хочу сейчас уходить глубоко, но я хочу только вам напомнить, что в свое время, 1917 год, назывался не Октябрьская революция, а именно, вот как вы правильно сказали, именно переворотом. Это он сначала так назывался, а потом была смена. То, что вы говорите сейчас якобы, ну, как вы, я так понимаю, из вашего вопроса, что нет, не происходит смены, допустим, одного класса там другого. Да нет, это происходит сейчас, потому что сейчас фактически постепенно неолиберальный мир финансового олигархата, он, собственно говоря, сейчас переходит в наступление, или на него сейчас, так сказать, пытаются влиять какие-то другие силы, которые создают новый мир. Потому что, мне кажется, я не особо, так сказать, специалист в экономике, но мне кажется, существование международного финансового олигархата, который сейчас контролирует всю финансовую систему мира, ну, мы с вами знаем, порядка 68% всех транзакций это в долларах, поэтому мы можем с вами понять, кто диктует это все, в том числе и наши финансы. В том числе и наши финансы. Они нам говорят, какой у нас ВВП, они говорят, какой курс, они говорят, какие проценты. Они это все они нам диктуют. Сколько там, ну, Украина, вы видите, они диктуют там, какая цена на газ должна быть. Все это диктуется оттуда, да. Поэтому в данном случае это вот однополярный мир, потому что они не могут существовать в многополярной обстановке. Поэтому сейчас борьба идет именно многополярного, более демократического и более устойчивого мира против однополярного. То есть немножко тренд, вектор сменился, но в принципе система меняется, на мой взгляд, по крайней мере. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло, Рафаэль, добрый вечер, деревенский парень.
Да, деревенский парень, здравствуйте.
Рафаэль, мне вот интересно, знаете что, вот когда случились вот эти большие теракты, да, в Америке, вы были там,
да.
А вот когда близнецы были... Вот
я башни... видел, как падала вторая башня, не просто был, я видел, я успел доехать, там 48 минут была разница, по-моему, я успел доехать, потому что я жил в 25 километрах от Нью-Йорка, да, слушаю вас, дальше.
Мне вот интересно, скажите, пожалуйста, вот что за карта была разыграна, я вот до сих пор, я это смотрел, да, по телевизору, как все это там как раз шло. И мне вот кажется, вот, что за карта была разыграна? Неужели такие...
Деревенский парень, спецслужбы? Я понял, да. Вы знаете что, я вам обещаю одну вещь, вы наш постоянный радиослушатель, я вам обещаю вам и нашим радиослушателям, если вот у нас просто, как говорится, критическая масса будет, я отдельно сделаю передачу. Я вижу, что по вашей почте вас очень это интересует, и у меня очень многие, потому что я после этих терактов, я присутствовал на очень многих встречах там. Столько было там идей, мыслей там. Я видел вот эту свалку на Стейтен Айленде, куда завозили эти искусства, скореженные куски металла, которые остовы вот этого банка. Я видел это, я видел там, разговаривал с шоферами, которые перевозили это все, потому что Нью-Йорк тогда клич бросил со всей Америки, там, ну, близлежащих. Приезжайте на своих самосвалах, потому что надо вывозить это все. Было срочно. Мы с вами обязательно поговорим на эту тему, но мы с вами отдельно, потому что это так в суе, поверьте мне, тема, она стоит все-таки большего. Да. Давайте, значит, да, у нас уже постепенно подходит. Так. Что у нас? Так, вот 28.40 последние. Да нет, что на что трудом нечестным, случайно дерибаски папашем, то в печке. Ну да, наверное, это да. Так, так, а я не боюсь по-русски, со словарем. Когда я не знал. 28.40, я не совсем понял, что вы, так сказать, да? Давайте еще успеем, давайте, потому что жалко, люди ждут все-таки. Давайте еще ответим лучше.
Алло, здравствуйте,
да?
Татьяна.
Да, Татьяна, здравствуйте.
Ага, меня удивило, что вы считаете Америку социалистическим государством. Социалистическое государство живет по труду, не имеет колоний. Это его принцип честного человека. Американцы, Америка, тяжелый паразит, который, извините, везде всем портит. И в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке. И смотрит на нашу страну. С этим связаны события,
понял,
с
Белоруссией, да.
На Украине.
Татьяна,
и вы ее считаете социалистической.
Я понимаю. Да, Татьяна, я вам хочу сказать только одно. Если мы с вами абстрагируемся немножко от термина самого, то там огромное количество, если мы будем рассматривать социализм от слова социум, социально, там огромное количество в 90-е годы, по крайней мере, сейчас не в такой степени, но это было еще, и оно есть пока еще, огромное количество социальных программ и форм социальной поддержки. Это касается ветеранов, это касается очень многих людей. Уважаемые радиослушатели, время наше закончилось, мы с вами обязательно продолжим, я надеюсь, это во вторник у нас еще будет встреча, и мы обязательно с вами продолжим листать наш американский дневник. Всего вам самого доброго, спасибо.